С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Почему в России продолжаются нападения и преследования журналистов? Мнение после прошедшего вчера Дня свободы печати. В Казани суд оправдал милиционеров по ошибке, убивших невинного человека. Насколько опасен для России грипп H1N1? Мнение российских профессоров медицины. Эти и другие темы, а также новости науки и рубрика «Мировая политика» в этом часе нашей программы. Журналист газеты «Коррупция» из Ростова-на-Дону Вячеслав Ярошенко, попавший в реанимацию 30 апреля, остается в больнице. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Коллеги Ярошенко считают, что журналиста избили из-за его профессиональной деятельности. Милиционеры говорят, что травмы, полученные Вячеславом Ярошенко, носят бытовой характер. Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Вместе с Вячеславом Ярошенко в газете «Коррупция» Ростова-на-Дону работает корреспондент «Радио Свободы» Сергей Слепцов. Именно он рассказал, что Ярошенко подкараулили в подъезде вечером 30 апреля и нанесли несколько ударов в висок. Журналист был доставлен в больницу, где ему сделали операцию. Вот что говорит его коллега Сергей Слепцов.
Вячеслав сейчас находится в отделении реанимации, в нейрохирургии, больницы скорой медицинской помощи номер 2 города Ростова-на-Дону. К утру сегодня наметилась положительная динамика. Отключили аппарат искусственного дыхания, получил тяжелейшую травму. В милиции мне стали рассказывать о том, что он очень неудачно упал с лестницы. Я бы, может быть, это поверил, если бы мы не издавали газету, которая называется «Коррупция и преступность». И если бы полтора года назад я не попал в такую же ситуацию у себя в подъезде собственного дома. И сейчас мы, естественно, занимаемся своим расследованием, но о его выводах, о результатах я бы пока воздержался говорить.
Получить комментарии в правоохранительных структурах Ростовской области мне не удалось. Ранее представители пресс-службы ГУВД Ростова-на-Дону сообщали, что версия нападения на журналиста газеты «Коррупция» Вячеслава Ярошенко не подтверждается, а полученные им травмы носят бытовой характер. За последние месяцы в России произошло несколько нападений на журналистов. Одно из самых громких преступлений – жестокое избиение главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова. Врачи говорят, что он выжил чудом. Сейчас друзья Бекетова собираются покупать ему инвалидное кресло, чтобы вывозить журналиста на свежий воздух. Поправится он не скоро. Подробности у моей коллеги Веры Володиной.
В ноябре прошлого года журналиста, избитого до полусмерти, обнаружили соседи во дворе его дома в Старбиево. Первоначально уголовное дело было возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Впоследствии переквалифицировано по статье «Покушение на убийство», поскольку потерпевшему были нанесены множественные удары в жизненно важные органы, после чего он был оставлен в бессознательном состоянии на морозе и пролежал на земле около суток во дворе дома за высоким забором. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом голени и множественные гематомы. Михаила через два дня после обнаружения перевезли из районной больницы в институт Склифосовского, поскольку, по словам близких, стали поступать звонки с угрозами добить его в Химкинской больнице. Ногу пришлось ампутировать. Позже провели несколько черепных операций, ампутировали несколько пальцев на руке. Если сначала расследованием занималась милиция, то под давлением общественности дело передали следователям прокуратуры Московской области. Михаил Бекетов известен своими критическими статьями в адрес администрации Химок. Несколько лет назад он привлек внимание общественности к разорению могил летчиков у Ленинградского шоссе. Он подробно освещал в своей газете борьбу за сохранение Химкинского леса. Ему неоднократно угрожали и накануне нападения в том числе. Год назад у журналиста взорвали машину. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Два месяца назад в Саратове избили главу медиахолдинга «Взгляд» Вадима Рогожина. У него были зафиксированы многочисленные ушибы и травмы головы. Он долго находился в коме, но сейчас поправляется и уже готов выйти на работу. Об этом мне рассказал друг и коллега Вадима, главный редактор саратовской газеты «Взгляд» Дмитрий Богатырев.
Здоровье, оно, можно сказать, даже хорошее, потому что то, что произошло, это было ужасно. И первые недели он приходил в сознание и, по большому счету, балансировал между жизнью и смертью. Сейчас он не только выжил, но и находится для такого заболевания, для такой травмы в прекрасном состоянии. Ходит, разговаривает, то есть абсолютно все помнит, за исключением второй половины дня, того самого 5 марта, когда все произошло. Абсолютно адекватен, рвется опять вернуться настрой.
Что говорят врачи, когда Вадим сможет уже выйти на работу?
И срочно это будет конец мая, начало июня. Ну, как бы не хотелось бы загадывать, потому что все что угодно может быть. Все травмы, они бесследно не пропадают.
Дмитрий, на какой стадии находится расследование нападения на Вадима Рогожина?
Пока результатов нет. Ни нашего расследования, ни расследования, которое ведет сотрудники прокуратуры, следственного комитета.
У вас есть ощущение того, что расследование со стороны правоохранительных органов ведется профессионально, честно?
Подозрения возникали с самого начала. Ну, допустим, когда всерьез рассматривалась версия, причем так вот, с упорством, достойным лучшего применения, версия о том, что это какой-то внутриредакционный заговор, или что здесь какая-то месть любовницы там. Хотя мы с самого начала говорили, вот проверьте вот того, проверьте того, проверьте того. Что сейчас? Сейчас, я так понимаю, да, сейчас именно в этом направлении ведется расследование, вот, но я бы сейчас не стал говорить о том, что оно профессионально ведет, потому что ну, я сам не профессионал. Мы все-таки надеемся на то, что расследование ведется объективно и что оно даст какие-то свои положительные результаты.
Нападения и убийства журналистов в России, как правило, остаются нераскрытыми. По данным Комитета по защите журналистов, Россия лидирует в списке стран, где убийцы сотрудников средств массовой информации остаются безнаказанными. Не менее показательна ситуация со свободой прессы. Международная организация Freedom House в своем докладе о свободе печати по итогам прошлого года определила Россию на 174-е место. Вот что думает о российской свободе слова руководитель Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов.
Такую ситуацию я называю информационными потемкинскими деревнями. Когда власти говорят, что в России есть свобода слова, президент Медведев дает оппозиционной газете интервью, а опять говорит те же слова, которые говорил в начале своего правления президент Путин, но на самом деле ситуация это настолько катастрофичное, что место России в рейтинге Freedom House вполне закономерно. Помимо убийств журналистов, которые не расследуются с 93 года, их более 40, помимо ежегодных нападений, мы их фиксируем примерно 80 в год, примерно 60 уголовных дел в год открывается против журналистов. Это огромное количество различных форм давления на журналистов и на прессу. Это, наконец, попытки поставить под контроль интернет и многочисленные судебные процессы над блогерами, над людьми, которые посещают форумы, чаты, которые пишут свое мнение. В общем, ситуация очень печальная, и я думаю, что сколько бы ни говорили политики российские, сколько бы ни говорили представители НПО, близких к Кремлю, ситуация действительно очень плохая.
Это было мнение руководителя Центра экстремальной журналистики Олега Панфилова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы» в Москве 17:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты подготовили проект мирового соглашения между бывшими супругами, гражданами России и Франции, оспаривающими право на воспитание дочери, трехлетней Лизы Андре. Власти Иркутска обещают в течение месяца предоставить квартиры жильцам дома, разрушенного при взрыве газа. Погибшие будут похоронены за счет городского бюджета. В Балтийском море потерпел крушение вертолет К-27 Балтийского флота. На борту находились два члена экипажа и три пассажира, все спасены. В Чечне на окраине селения Бамут в результате обстрела погиб милиционер, еще трое ранены, нападавшие скрылись. По меньшей мере 27 человек убиты в результате серии нападений в Афганистане. Наиболее кровавое нападение совершено в провинции Забуль, где при взрыве, заложенной у дороги мины, погибли 12 мирных жителей, среди которых женщины и дети. Правительство Молдавии подало в отставку в связи с истечением срока мандата и выборами нового парламента. Сегодня в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, программа «Поверх барьеров». И вы услышите ее «Американский час». Среди интересных тем в цикле «Музыкальный альманах. Российские дирижеры в Нью-Йорке» рассказ о книге «Унесенные ветром архетипы американской души» Молли Хаскел. В историческом репортаже Владимира Абаринова книга Арлена Спектора «Случай партийной неверности и его последствия». А в кинообозрении «Большая игра Кевина Макдональда». Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода», как всегда, на следующий день в 6 утра и в 14 часов. А А мы продолжаем программу «Время свободы». Оправдательный приговор двум казанским милиционерам, которые по ошибке ворвались в квартиру обычных граждан и убили одного из них, вызвал возмущение местных общественных организаций и протесты прокуратуры. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Казани Олег Павлов.
Кировский районный суд Казани оправдал сотрудников Центрального аппарата МВД по Республике Татарстан по делу о гибели Радика Рамазанова. Как выяснило следствие, бывшие оперуполномоченные отделения оперативного внедрения и разработок разыскной части номер 4 МВД Татарстана, лейтенанты милиции Руслан Тазиев и Алексей Дукс, в январе 2007 года прибыли на спецоперацию по ликвидации наркопритона в казанский поселок Юдино. Как оказалось позже, милиционеры перепутали квартиры и ворвались с пистолетами к соседям подозреваемых. В квартире находились 31-летний хозяин Радик Рамазанов и его тесть Владимир Алексеев. Так как милиционеры были одеты в штатское, мужчины приняли их за грабителей и попытались убежать, чтобы спастись. Милиционер Дукс в ответ открыл огонь на поражение из табельного пистолета Макарова. Одна из пуль попала Радику Рамазанову в живот, и он скончался по дороге в больницу. Рассказывает руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Это все происходило в жилище. Туда никто их не приглашал, этих сотрудников милиции. Значит, они были там, скажем так, незаконно. И там им и вменялась эта 139-я статья «Незаконное проникновение в жилище». То, что в результате выстрела, произведенного одним из милиционеров из своего табельного оружия, была причинена смерть Радику Рамазанову.
Летом 2007 года оперуполномоченным Алексею Дуксу и Руслану Тазиеву в прокуратуре Татарстана предъявили обвинение в незаконном проникновении в жилище и превышении должностных полномочий с применением насилия и оружия, повлекшим тяжкие последствия. А Дуксу еще и в убийстве. На время разбирательства милиционеров отстранили от исполнения служебных обязанностей, а также взяли с них подписку о невыезде. В ходе прений гособвинитель попросил приговорить Дукса к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а Тазиева к 6 годам в колонии общего режима. В последнем слове подсудимые заявили, что искренне сожалеют о случившемся и извинились перед вдовой Радика Рамазанова. Однако виновными себя не признали. Руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов заявляет, что правозащитники намерены добиваться пересмотра дела.
Мы готовим жалобу в Верховный суд Республики Татарстан на приговор, который состоялся по этому делу, и будем просить, чтобы этот приговор был отменен, и дело направлено на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.
Прокуратура также не устроила вынесенный приговор, и она, в свою очередь, собирается подать кассационный протест. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Уволенные с Первого канала журналисты Олег Пташкин и Ильхан Мирзоев все еще борются за свои права. На основании их заявления Останкинской межрайонной прокуратуры вынесено представление в адрес Первого канала по фактам нарушения трудового законодательства, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
Напомню, что Ильхану Мирзоеву и Олегу Пташкину объявили об увольнении с Первого канала 2 марта, а 18 числа они в знак протеста забаррикадировались на своем рабочем месте в Останкино и объявили голодовку. Однако вскоре их заставили покинуть помещение. Голодовку пришлось прервать по состоянию здоровья. Олегу Пташкину через 2 дня, а Ильхану Мирзоеву через неделю. Журналисты разослали письма президенту Медведеву, уполномоченному по правам человека, в Общественную палату и в другие инстанции. В этих письмах подчеркивали, что их уволили незаконно, не выплатив полагающихся компенсаций. Журналисты также обратились в суд. Сейчас Олег Пташкин получил ответ из Останкинской прокуратуры и из Федеральной службы по труду и занятости. В последнем документе отмечается, что приказ о его увольнении незаконен и подлежит отмене. Руководство студии спецпроектов, в которой работали журналисты, а также пресс-служба Первого канала, дать комментарии Радио Свободы по этому поводу отказались, говорит Ильхан Мирзоев.
И Олег, и я, мы хотим восстановления на работе. Если работодатель решит с нами не работать, пусть увольняет законно в рамках трудового законодательства. Но наши желания, наши требования – это восстановление на работе, потому что мы считаем, что увольнения были проведены с банальнейшими нарушениями.
Ситуацию комментирует Александр Мельман, телеобозреватель газеты «Московский комсомолец».
Эта история не замалчивается, и то, что она имеет продолжение в виде суда, это правильная и хорошая история, потому что это есть некий прецедент. Люди, увольняемые из разных средств массовой информации, но если мы говорим о телевидении, то вот с телеканалов. Уходили практически все молча, так сказать. Такое было молчание ягня. Уходили как на заклание и не сопротивлялись. Вот эти два человека решили не молчать, решили об этом кричать, и они имеют на это полное право.
По мнению журналиста Александра Мельмана, история Олега Пташкина и Ильхана Мирзоева может стать примером для тех, кто подвергается увольнениям, особенно сейчас, в ситуации экономического кризиса, когда увольнения становятся массовыми.
Безусловно, этот кризис, он дает некие основания и права многим руководителям делать буквально все, что они хотят со своими подчиненными в плане вот этих увольнений, в плане вот этой амортизации так называемой. Поэтому это нормальные взаимоотношения наемных рабочих и работодателей. Протест – это нормальные отношения в любом нормальном обществе. Поэтому я поддерживаю этих людей. Если у них получится, и они получат вот эти некие компенсации, то, наверное, для других это будет примером и хорошим уроком, что они могут отстаивать до конца свои права.
Суд по делу об увольнении Олега Пташкина состоится 18 мая, а по делу об увольнении Ильхана Мирзоева – 1 июня. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». 5 мирных жителей погибли в воскресенье в Афганистане. В провинции Герат на западе страны итальянские военнослужащие международных сил открыли огонь по проезжающему автомобилю. Погибла девочка и 2 человека были ранены. В провинции Гельмент на юге Афганистана жертвами взрыва бомбы стали 4 человека, в том числе 2 детей. 7 человек были ранены. По меньшей мере 27 человек всего убиты в результате серии нападений в Афганистане сегодня. И наиболее кровавое нападение совершено в провинции Забуль, где погибли 12 мирных жителей, опять-таки из-за взрыва мины. Профессор Королевской военной академии Нидерландов и Университета стратегических исследований нидерландского города Лейден Джулиан Линдли Френч в интервью «Радио Свобода» по поводу ситуации в Афганистане и Пакистане высказал мнение, что следующие 2 года станут ключевыми для стабилизации обстановки в регионе, и что усилия западных стран и, в первую очередь, новая стратегия объединенных действий США в Афганистане и Пакистане, сокращенно АФПАК, потребует также создания радикального плана экономического развития этих стран, без чего какой-либо военный или политический успех здесь вряд ли будет возможен.
Главным успехом пока можно считать решимость Запада наконец стабилизировать этот регион. Мы настроены гораздо более серьезно, чем это кажется на первый взгляд. А главный провал – то, что стратегия наших действий здесь с самого начала была не проработана основательно. То, что мы понятия не имели ни о концепции таких действий, ни о том, с чем нам предстоит столкнуться, и насколько глубоко мы окажемся вовлечены в проблему. Нам нужно сделать так, чтобы качество жизни людей в Афганистане, а это ключевой момент во всей операции, продолжало бы постоянно улучшаться, и мы должны быть в этом уверены. Это займет много времени и потребует значительных финансовых усилий. А мы только сейчас начинаем понимать это, так сказать, вникать в реальность.
Мы слышали немало одобрительных экспертных мнений по поводу новой стратегии Барака Обамы в Афганистане и Пакистане, но есть ли у нее, на ваш взгляд, существенные недостатки?
Ну, вы знаете, я все-таки склонен также в первую очередь отметить ее сильные стороны. Это понимание того, что стабильность в Афганистане существенно влияет на ситуацию во всей Центральной и Южной Азии, и понимание необходимости налаживания здесь диалога между соседними государствами. А также правильное убеждение в том, что никакая стабильность невозможна без экономического прогресса. Я думаю, что еще очень многое зависит от самой атмосферы, которая окружает нового американского президента. Она дает нам возможность в полном смысле слова начать все заново. А то, чего я пока еще не вижу и что хотел бы увидеть, это оригинальный план экономического возрождения этого региона.
Вашингтон крайне озабочен последними вспышками насилия не только в Афганистане, но и в Пакистане, поэтому Барак Обама призвал президентов обеих стран организовать совместную встречу в ближайшее время.
Я думаю, что эта озабоченность вполне искренна, однако тревоги Белого дома, на мой взгляд, чрезмерны. В Пакистане по-прежнему существует и действует ряд стабильных государственных институтов, с которыми нам необходимо продолжать работу. Аппарат президента, парламент и, разумеется, армия. Именно они являются опорами стабильности всей страны. Сегодня их работа проходит не совсем по, так сказать, западным стандартам. Но, с другой стороны, а почему, собственно, она должна быть такой? Пакистан, несмотря ни на что, до сих пор не стал тем, что мы на Западе называем «failed state», то есть провалившимся или несостоятельным государством. Поэтому, я полагаю, об этом и сейчас не следует забывать. Мы отдаем себе отчет в том, что в Пакистане происходят значительные изменения, и нам не следует делать вид, что мы ничего не знаем о ситуации в Белуджистане, Вазиристане или на федеральной территории племен. И, разумеется, движение «Талибан» в Пакистане все еще остается главной угрозой. И все-таки Пакистан остается и должен оставаться нашим главным партнером в деле стабилизации обстановки в регионе.
С момента инаугурации Барака Обамы начались аккуратные попытки привлечь к процессу мирного урегулирования в Афганистане также и Иран. Однако до сих пор мы не наблюдали здесь какого-либо заметного прогресса. Какую роль в дальнейшем, на ваш взгляд, Тегеран мог бы играть в деле стабилизации в Афганистане?
Действительно, в последнее время имел место ряд взаимных дипломатических уступок и обменов мнениями с целью привлечь к процессу урегулирования в Афганистане всех его соседей, одним из которых является Иран. С точки зрения международных отношений, разумеется, для администрации Барака Обамы имеет смысл налаживать контакты с Тегераном и вести с ним переговоры на разные темы, а не только по поводу иранской ядерной программы. Конечно, Афганистан — это важнейшая область для таких переговоров. Позиции Ирана в Афганистане очень сильны. Иранцы пользуются здесь авторитетом, особенно на северо-западе страны. И нам всем придется это признать, хотим мы этого или нет. Однако существует ряд важных аспектов, где взгляды Ирана, на самом деле, в долгосрочной перспективе, совпадают с задачами, которые ставит перед собой международная коалиция. И в первую очередь это проблема движения «Талибан». Несмотря на то, что существуют доказательства, что Иран какое-то недолгое время поддерживал талибов, в стратегическом отношении Иран вряд ли желает их возвращения к власти. Исходя из этого, есть повод для оптимизма в этом вопросе.
Последние опросы в южной афганской провинции Гельмент показывают. Люди считают, что ситуация с безопасностью здесь постоянно ухудшается, несмотря даже на направление сюда дополнительно 8 тысяч британских военнослужащих. В чем вы видите причину?
Провинция Гельмент сейчас — это главный центр повстанческого движения во всем Афганистане, откуда боевики распространяются по всей стране. Ситуация обострилась, поскольку руководство Талибана в последние пару лет уделяло именно этой области особое внимание. Кроме того, здесь пролегает основной канал снабжения боевиков в Афганистане оружием и всем необходимым из Пакистана. Поэтому противостояние в этой провинции и его исход фундаментально важны для обеих сторон и для будущего всех афганцев. В последнее время мы вместе с тем наблюдаем значительный прогресс в других провинциях, и даже кое-где в самой провинции Гельмент, так как силы коалиции тоже не сидели сложа руки. Однако, я повторюсь, именно следующие 2-3 года станут самыми решающими, так как США приходят сюда преисполненные новых сил и новой решимости. С учетом появления теперь новой стратегии, объявленной Бараком Обамой, направленной на достижение, наконец, мира и стабильности в Афганистане, я считаю очень важно не ослаблять нашего военного давления на главного противника этого процесса, на движение «Талибан».
Это было мнение профессора Королевской военной академии Нидерландов и Университета стратегических исследований нидерландского города Лейден Джулиана Линдли-Френча. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве 17:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты подготовили проект мирового соглашения между бывшими супругами, гражданами России и Франции, оспаривающими право на воспитание дочери, трехлетней Лизы Андре. Об этом сообщил член Общественной палаты России Анатолий Кучеренко, выступающий посредником на переговорах. Власти Иркутска обещают в течение месяца предоставить квартиры жильцам дома, разрушенного при взрыве газа. Погибшие будут похоронены за счет городского бюджета, сообщил мэр Иркутска. В Балтийском море потерпел крушение вертолет К-27 Балтийского флота. На борту находились 2 члена экипажа и 3 пассажира. Все спасены. В Чечне на окраине селения Бамут в результате обстрела погиб милиционер. Еще 3 ранены. Нападавшие скрылись. Заместитель начальника департамента МИДа России Александр Гусев, подозреваемый во взяточничестве, останется под стражей. Мосгорсуд признал законным его арест, отклонив жалобу адвокатов. По меньшей мере 27 человек убиты в результате серии нападений в Афганистане. Наиболее кровавое нападение совершено в провинции Забуль, где при взрыве заложенной у дороги мины погибли 12 мирных жителей, среди которых женщины и дети. Всемирная организация здравоохранения призывает не снижать бдительности в связи с распространением гриппа H1N1, несмотря на сообщения из Мексики о том, что пик опасности пройден. Правительство Молдавии подало в отставку в связи с истечением срока мандата и выборами нового парламента. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна новость в Грузии. Утром в понедельник оппозиция возобновила пикетирование здания общественного грузинского телевидения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Оппозиционные лидеры и их сторонники обвиняют не только руководство, но и журналистов ОГТ в предвзятости, необъективности и в служении власти вместо служения народу. Чтобы донести до них глас народа и ярость масс, оппозиционеры, по их же признанию, прибегают к методу морального давления. Журналистов пропускают в здание, однако они могут туда войти, только пройдя через так называемый «коридор позора». Тем временем несколько центральных проспектов города по-прежнему перекрыты, а на Руставели ежедневно проводятся информационные митинги и концерты сторонников оппозиции. Один из лидеров партии «Новые правые» Давид Саганелидзе считает, что победа близка.
Несмотря на то, что вроде бы правительство, сам президент игнорирует, вроде бы ничего не происходит, во всяком случае факты налицо. И они будут вынуждены, я считаю, в скором будущем пойти на серьезные шаги. И я думаю, что оппозиция все-таки достигнет своей цели. Я не думаю, что это будет так сразу. Вначале наверняка президент как-то будет вынужден, чтобы спасти себя, пойти на кое-какие серьезные какие-то уступки. Но я считаю, что эти уступки ему не помогут.
Сказал господин Саганелидзе в интервью «Радио Свобода». Независимый политолог Иосиф Цинцадзе не согласен, что создавшуюся ситуацию следует охарактеризовать как тупик.
Но все-таки из тупика ситуация как-то уже выходит, по-моему. Вот, например, заявление о том, что они готовятся начать переговоры без предварительных условий. Раньше как было, что вот мы начнем переговоры только вот по этому вопросу, об уходе президента. Сейчас уже оппозиция готова начать переговоры, не ставя никакие предварительные условия.
Судя по всему, власти не прочь начать переговоры о трансформации Грузии в республику с парламентской формой правления, что, кстати, позволит Михаилу Саакашвили и его команде продлить политическую жизнь, ну, так сказать, в новой ипостаси, но пока, в принципе, не соглашаются на проведение уже в текущем году внеочередных выборов. А в это время напряженность все-таки нарастает. Полиция изобличила среди ночующих у здания правительства несколько наркоманов, принимающих наркотики в палатках, и зафиксировала ряд пьяных драк между активистами оппозиции. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Мы продолжаем «Время свободы». Всемирная организация здравоохранения призывает не снижать бдительности в связи с распространением гриппа H1N1. По-прежнему гриппу присвоен 5-й уровень угрозы из 6 возможных. О том, что это означает, наш корреспондент Ольга Беклемищева побеседовала с академиком Валентином Покровским, директором ЦНИИ эпидемиологии и президентом Российской академии медицинских наук в 1991-2006 годах.
Что означает 5-й уровень угрозы пандемии?
5-й уровень означает, что заболевание зарегистрировано уже в нескольких странах и достоверно установлено, что вирус передается от человека к человеку.
Как вам кажется, это реальная угроза или определенная перестраховка?
Нет, это реальная угроза, вне всяких сомнений. Но, наверное, нельзя так нагнетать обстановку, как делают средства массовой информации, которые без конца твердят одно и то же. А то, что в течение этой пандемии, если она, не дай бог, разовьется, все-таки, мне кажется, будет более легким, чем та пресловутая испанка, с которой все время ее сравнивают, которая была в 19-20-х годах. Почему? Потому что тогда еще даже вирус-то гриппа не знали. А теперь мы знаем вирус, его свойства. Мы знаем, как диагностировать, когда диагностировать. И, следовательно, принимать профилактические меры. Они очень просты, но их надо выполнять. Это изоляция больных, ношение масок обязательно, и не допускать скопления народа в одном месте по возможности. Ну и вот в таком духе. Кроме того, уже выделен вирус, значит, на его основе можно будет готовить вакцину.
По поводу вакцин. Директор НИИ гриппа Олег Киселев заявил, что его институт может приготовить вакцину за 3 месяца.
Олег Иванович-то, он за неделю вам может пообещать. Он человек горячий. Но действительно, технология изготовления вакцины гриппозной, она известна. Потому что тот человеческий штамм, который циркулирует постоянно, он используется для приготовления вакцины. Просто надо будет поменять этот штамм, и довольно быстро можно будет сделать вакцину. Но ведь не просто ее сделать, ее еще надо провести испытания. Надо посмотреть реактогенность на животных, потом на людях. Вызывает ли она иммунный ответ? Это займет определенное время.
Это был академик Покровский, директор ЦНИИ эпидемиологии, в недавнем прошлом президент Российской академии медицинских наук. Ольга Беклемещева для Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» новости науки, с которыми вас познакомит Ольга Орлова.
Все коренные жители Америки произошли от одной группы предков. Это показали результаты исследования международной команды генетиков из Соединенных Штатов и России. По их данным, 41 популяция коренных жителей Нового Света от Аляски и Гренландии до юга Чили несет один и тот же генетический маркер. Причем этот маркер не встречается у жителей Евразии, Африки и Океании. Как отметил участник исследования Кари Шрёдер из Университета Дэвиса, этот генетический маркер, кроме американцев, найден только у чукчей и коряков, которые живут по другую сторону Берингова пролива, вероятно, потому что чукчи и американские индейцы имеют общего предка. Ученые из Оксфордского университета провели бурение в атоллах Таити и взяли пробы кораллов глубоко под океанским дном. Затем ученые проанализировали возраст ископаемых кораллов. Поскольку разные виды кораллов живут на разной глубине, ученым удалось выяснить, как колебалась глубина океана в разное время. Оказалось, что в предпоследний ледниковый период, который закончился 137 тысяч лет назад, уровень мирового океана менялся очень быстро. Руководитель исследования доктор Алекс Томас сказал: «Во время этого обледенения ледяным щитом были покрыты Канада и Соединенные Штаты, но затем началось таяние, и в течение всего нескольких веков уровень океана поднялся на несколько метров». Ученый подчеркнул, что пока мы не понимаем всех причин природных потеплений и похолоданий на Земле. НАСА не будет строить поселение на Луне. Такой вывод можно сделать из сообщения исполняющего обязанности главы Американского космического агентства Криса Скалезе. Выступая в Конгрессе Соединенных Штатов, он заявил, что перспективные планы агентства могут быть серьезно пересмотрены. Предшественник Скалезе на посту руководителя НАСА Майк Гриффин в качестве приоритета на ближайшие 10 лет называл строительство постоянно обитаемой базы на Луне. Этой цели посвящены многие программы исследования спутника Земли, в том числе и поиски водяного льда. Постоянная лунная база должна была начать действовать в 2020 году. Но Крис Скалезе считает, что строительство лунного поселения неоправданно, и программу исследований Луны достаточно сократить до периодических краткосрочных экспедиций. Новым приоритетом Скалезе считает подготовку пилотируемых полетов на Марс и к ближайшим астероидам.
Рассказывала Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди наша рубрика «Мировая политика». Правительство Великобритании приступило к переговорам с Букингемским дворцом о внесении поправок в 300-летний закон о престолонаследии с целью отмены положений, предоставляющих
приоритетное право на престол мужчинам и запрещающих монарху вступать в брак с католиками. Новый проект закона уже внесен в парламент. С подробностями из Лондона корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Сейчас в Великобритании действует закон о престолонаследии, принятый в 1701 году в царствовании короля Вильгельма III. Король был бездетен и опасался, что после его кончины престол может перейти к низложенному королю-католику Якову II из династии Стюартов. С этой целью в законе был прописан строгий запрет на брак монарха с католиками. Кроме того, закон закреплял приоритетное право на наследование трона по мужской линии. Британское правительство считает эти положения закона о престолонаследии дискриминационными и хочет их отменить. Но законодательство запрещает вносить какие-либо изменения в законы, затрагивающие существование монархии без согласия короля или королевы. Именно поэтому премьер-министр Гордон Браун начал переговоры с Букингемским дворцом о подготовке поправок к существующему закону. Из неофициальных источников стало известно, что королева Елизавета II против них не возражает. Проблема, однако, усложняется тем, что королева не только глава Соединенного Королевства, но и официальный глава 15 из 53 стран, входящих в Содружество, в частности Австралии, Канады и Новой Зеландии. Не только британский парламент, но и эти государства должны одобрить подготовленные поправки. Очередной саммит стран Содружества состоится в ноябре 2009 года, и британский премьер намерен вынести поправки на его рассмотрение. Выступая на пресс-конференции, Гордон Браун коснулся грядущих перемен в статуте британской монархии.
Это очень сложная проблема, которая была причиной недоразумений и споров на протяжении десятилетий и даже столетий. Что мы должны сделать, так это укрепить положение монархии и положение королевы, как главы официальной англиканской церкви. Ничто из того, что мы собираемся сделать, никак не ухудшит положение монархии. Однако существуют проблемы с лишением части королевской семьи права на наследование трона. Эти проблемы должны решаться не только в Британии, но и в рамках всего Содружества. И это очень непростой комплекс вопросов. Думаю, что в 21 веке люди ожидают, что дискриминация будет покончена, и они ждут от нас, что мы решим все эти проблемы.
Проект поправок к закону о престолонаследии уже внесен в британский парламент, и ожидается, что Палата общин его утвердит, поскольку его поддерживает и оппозиционная консервативная партия. В связи с ожидаемыми изменениями в положении британской монархии, вещательная корпорация BBC провела опрос общественного мнения. 89% опрошенных высказались за предоставление членам королевской семьи, независимо от пола, равные права на престолонаследие. 81% респондентов поддержали поправку, отменяющую запрет монарху вступать в брак с католиками. На вопрос, хотят ли они, чтобы монархия продолжила свое существование и после нынешней королевы, 76% опрошенных ответили положительно. Только 18% заявили, что предпочли бы, чтобы Британия стала республикой. В интервью «Радио Свобода» о социальной роли британской монархии и ее способности к модернизации говорит королевский биограф Роберт Лейси.
Люди считают, что британская монархия выполняет хорошую работу на благо Британии. Характерно, что британская монархия не утрачивает популярности даже во времена, когда у власти у нас находится левое, близкое к социалистическому правительству, занимающееся социальными и политическими преобразованиями. В такие времена люди видят в монархии институт, который олицетворяет и отстаивает традиционные национальные ценности. Мир меняется. И одна из причин, по которой многие монархии погибают, их неспособность меняться, как это делает Виндзорская династия и как ранее делали другие британские династии. Гибнут они, в частности, от непонимания, что их роль в наше время по существу носит символический характер. Британская монархия больше не опирается на социальные привилегии. Она полагается на свою способность олицетворять для рядовых людей определенные идеалы, установления и традиции.
Говорил королевский биограф Роберт Лейси. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты подготовили проект мирового соглашения между бывшими супругами, гражданами России и Франции, оспаривающими право на воспитание дочери, трехлетней Элизы Андре. В Балтийском море потерпел крушение вертолет К-27 Балтийского флота. На борту находились два члена экипажа и три пассажира. Все они спасены. В Чечне на окраине селения Бамут в результате обстрела погиб милиционер, еще трое ранены, нападавшие скрылись. Заместитель начальника департамента МИД России Александр Гусев, подозреваемый во взяточничестве, остается под стражей. Мосгорсуд признал законным его арест, отклонив жалобу адвокатов. По меньшей мере 27 человек убиты в результате серии нападений в Афганистане. Всемирная организация здравоохранения призывает не снижать бдительности в связи с распространением гриппа H1N1, несмотря на сообщения из Мексики о том, что пик опасности пройден. Власти Ирака не намерены продлевать срок пребывания войск США в иракских городах, несмотря на участившиеся в последнее время акты насилия. Об этом заявил представитель правительства. Сегодня исполняется 30 лет со дня прихода к власти в Великобритании консерватора Маргарет Тэтчер, первой женщины, ставшей премьер-министром страны.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В конце прошлой недели в Бельгии разгорелся конфликт с участием НАТО. Двух российских дипломатов обвинили в шпионаже и выслали из страны. Один из пострадавших в Брюсселе, Василий Чижов, сын представителя России при Европейском Союзе Владимира Чижова. Об этом написала британская газета Financial Times. Постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин назвал обвинения в шпионаже дипломатов надуманными и безответственными и пообещал ответные меры. Эксперты связывают этот конфликт с продолжающимся ухудшением отношений между Россией и Западом. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Британская газета Financial Times, ссылаясь на свои источники, написала о том, что два высланных россиянина под дипломатическим прикрытием занимались сбором информации. По данным издания, это связано со шпионским скандалом вокруг бывшего высокопоставленного чиновника Министерства обороны Эстонии Хермана Сима, который был заключен в тюрьму за передачу России секретных разведданных, в том числе и о НАТО. Однако источники Financial Times утверждают, что российские дипломаты, высланные из Бельгии, не были напрямую вовлечены в дело так называемого эстонского шпиона Сима. Просто реакция НАТО была предсказуема. Пишет газета, скандал нанес столь серьезный ущерб безопасности Альянса, что пришлось дать на него такой жесткий ответ. Конец цитаты. Российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр связывает последний конфликт между Москвой и Брюсселем не с такими частностями, как арест эстонского чиновника Хермана Сима, а прежде всего с резким ухудшением отношений между Россией и Западом, в особенности после войны в Грузии.
Официально это связано с историей вот этого эстонского поставленного чиновника из Минобороны, который вроде бы работал на Россию, шпионил, вот получил срок. Насколько это правда или неправда, то есть связано с этим два вот этих российских дипломата в миссии при НАТО, я не знаю. То, что отношения плохие, это правда. И вот попытки их улучшить пока вряд ли к чему-либо приведут в ближайшее время, тем более, что на это оказывает еще более существенное влияние ситуация в Грузии, которая становится чем дальше, тем более серьезной и опасной. И вот эти вот самые учения, которые там по программе «Партнерство ради мира», которые очень не нравятся Москве. Так что в ближайшее время там будет отношения будут очень плохими, это точно.
Одним из российских дипломатов, высланных НАТО из Брюсселя по обвинению в шпионаже, является сын представителя России при Европейском Союзе Владимира Чижова, Василий Чижов, пишет газета Financial Times. По мнению Павла Фельгенгауэра, после такого скандала с дипломатической карьерой Чижову-младшему придется распрощаться.
Чижов попал в неприятная ситуация. Опять же, виноват он в чем-либо или нет, я не знаю, не судить не могу. Вот, но ему, в общем, карьеру дипломата, по сути, здорово испортили, если не навсегда погубили. Потому что теперь его вряд ли в какую западная страна согласится принять. Вряд ли даст агреман. То ему, возможно, вообще придется с дипломатической карьерой заканчивать, что для него, конечно, неприятно, для отца его неприятно.
Профессор высшей школы экономики и бывший первый заместитель министра иностранных дел России Федор Шелов-Ковидяев считает, что решение о высылке российских дипломатов из Бельгии можно расценивать как ответ НАТО на крайне вызывающие речи постпреда России при этой организации Дмитрия Рогозина. С этой точки зрения не согласен руководитель Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук Владислав Белов.
Дмитрий Рогозин известный, резкий, скажем так, политик, поэтому какие-то высказывания Рогозина не резкие. Последние два года это сплошь и рядом резкие высказывания, сплошь и рядом это вызов Западу, поэтому я не считаю, что последние высказывания были более резкие, нежели ранее. И в целом достаточно сложная картина, потому что данные решения могут приниматься и на другом уровне, который не является определяющим. Да? То есть решение принято, оно пошло, оно уже запущено, и возможно здесь картина более простая, нежели складывается и по существу дела. Но здесь вопрос, насколько Брюссель, насколько Америка, насколько Вашингтон заинтересованы в нынешнем обострении взаимоотношений, когда Россия себя четко позиционирует под тем основным вопросом взаимоотношений с НАТО, в том числе и в рамках Совета и так далее, где Россия определяет некие реперные точки, которые в качестве предложения выносятся Западу, НАТО, и говорят, что, ребята, вот это вот некие болевые моменты, которые мы не можем принять от вас. Поэтому такое обострение, на мой взгляд, ну, скажем так, не конструктивно, которое не принесет никаких выигрышных моментов Западу.
В свою очередь, Москва пообещала дать адекватный ответ Брюсселю. Это провокация, заявил постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин, добавив, что реакция будет обдуманной, жесткой и принятой на холодную голову. Конец цитаты. МИД России назвал высылку россиян возмутительной акции, которая противоречит заявлениям руководства Альянса о готовности нормализовать отношения с Россией. В отношении двух сотрудников была предпринята грубая провокация. За ней стоят силы, не заинтересованные в придании устойчивого характера наметившейся было тенденции к нормализации, отмечается в заявлении Министерства иностранных дел России. Ведомство призвало всех членов НАТО задуматься над последствиями происходящего. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Журнал «Тайм» выступил с одной из своих фирменных акций. Он обнародовал ежегодный список самых влиятельных людей мира. Этот список, занимающийся краткими описаниями деяний его героев несколько десятков страниц, трудно одолеть, но в нем легко потеряться. Давняя традиция обязывает журнал непременно называть 100 человек, и, как честно признается обозреватель «Тайма», резюмирующий список, ему из этих 100 известны около 30 имен. Разбитые на 4 раздела, лидеры-революционеры, созидатели, герои и идолы, ученые и мыслители, он содержит десяток два имен, которые на слуху. Это Барак и Мишель Обама, Хиллари Клинтон, Гордон Браун, Брэд Питт, Том Хэнкс, Бернард Мейдоф, Рафаэль Надаль и несколько десятков имен, едва ли знакомых миру, как, например, Сет Беркли, возглавлявший фонд, финансирующий работы над вакциной от СПИДа, или монахиня Мэри Скалион, организовавшая сеть помощи бездомным в Филадельфии. Подавляющая часть списка напоминает скорее альбом фотографий для тех, кто знает, чьи изображения он хочет найти. Но что явно бросается в глаза стороннему наблюдателю – тенденции. Согласно журналу Time, центр влияния переместился к лидерам стран с глубокими карманами. США, Великобритания, Германия и Франция, министрам финансов, респектабельным экономистам. В списке самых влиятельных нет ни президента, ни премьер-министра России, а Владимир Путин, напомню, был человеком года Time всего год назад. Зато там нашлось место двум китайским вице-премьерам. Среди 100 нет ни одного имени из числа глав крупнейших корпораций мира, энергетических концернов. Но там есть несколько человек, хорошо известных в мире зеленых технологий, включая, например, министра охраны окружающей среды Дании. Из России в список самых влиятельных людей мира попал лишь один человек – глава «Газпромэкспорта» Александр Медведев. Интересно, что в сопроводительном тексте на полстранички, написанном руководителем Московского центра Карнеги Дмитрием Трениным, содержится лишь 5 слов о достижениях лауреата «Тайма». Они звучат так. «Он способен блестяще ответить критикам». Александр Медведев в списке влиятельных людей мира журнала «Тайм», согласно Дмитрию Тренину, скорее выступает в роли метафорического образа. Он символизирует идею. Идею о прекрасном будущем, когда компания, главный источник природного газа для Европы, выступит не в качестве инструмента давления, а в роли ядра единого европейского энергетического сообщества, в котором счастливо объединятся и Запад, и Восток Европы. Такая работа, пишет журнал «Тайм», ожидает Медведева из «Газпрома» и Медведева из «Кремля». То есть для Александра Медведева появление в этом списке выглядит авансом. Таково первое ощущение от списка 100 влиятельных людей журнала «Тайм». Копнуть чуть глубже я попросил Александра Генниса.
Этот перечень напоминает мне список бестселлеров. В свое время, перебравшись в Америку, я решил познакомиться с настоящей американской литературой, а не с той, что пропускала советская цензура. Лучше для этого способ, думал я, прочесть все бестселлеры за последние полвека. К счастью, ничего из этой безумной затеи не вышло. Откопав в старых выпусках «Нью-Йорк Таймс» довоенные списки бестселлеров, я обнаружил, что почти ни одного автора не знал. Более того, их книг не было в библиотеке. Думаю, что даже сейчас, со всеми ресурсами интернета, не так просто найти эти сочинения, гремевшие 2-3 поколения назад.
Я понял вашу аналогию, но согласитесь, что многие все-таки попали в этот список по праву. Вряд ли Барака Обаму так скоро забудут.
Вряд ли, но вот чем там заслужила себе место первая леди, я не знаю. Во время выборов она скорее мешала, чем помогала мужу, а за прошедшие с тех пор 100 дней Мишель, в отличие от Барака, не успела натворить ничего фундаментального. Впрочем, что Мишель? В списке есть люди, вроде компьютерных гуру, имена которых для взрослых вообще ничего не значит. Я думаю, это поколенческая проблема. Мы современники интернет-революции, они ее дети.
И тем не менее, «Тайм» настаивает, что именно эта сотня самая влиятельная в мире.
Сегодня, но не вчера и не завтра. Это типичная аберрация зрения. Нам кажется важным лишь то, что сейчас мелькает на экране, телевизора или компьютера.
Ну, а кто, Александр, по-вашему, все-таки должен был появиться в таком списке? Прошу прощения за вопрос.
Не знаю. Все, кто точно заслужил там место, от Бергмана до Солженицына, поумирали. Да и вообще для таких списков нужен иной масштаб. Ну, скажем, когда Эйнштейна назвали человеком 20 века, никто не спорил. То же самое с Гутенбергом, которого историки назвали героем тысячелетия. А тут героями, опять-таки по определению «Тайм», числятся Джордж Клуни и Тайгер Вуд. Я, впрочем, понимаю, что если сам не умею играть в гольф, и если мне не нравятся фильмы ни про 11, ни про 12, ни про 13 друзей Оушена, это еще не отменяет их славы. Хорошо, что они действительно используют ее для добрых дел.
А кого, на ваш взгляд, не хватает в списке?
Совершенно очевидно, писателей. Боюсь, что это знамение времени. Скажем, в 50-е годы самым популярным человеком в мире одно время был Хемингуэй. В 60-е даже в Японии слышали об Евтушенко. В 70-е все уважали Солженицына. В 80-е на каждом пляже читали имя Розы. А теперь и Гарри Поттер кончился. Хуже, что я сам не знаю, кого можно было бы вставить в такой список. Литература перестала поставлять влиятельных людей. Характерно, что для словесности у «Тайма» не нашлось отдельной категории.
Словом, можно сказать, что это, да и подобные списки – рекламный трюк, привлекающий внимание к органу, который их создает и печатает.
Конечно, Юра. Стратегически самая выгодная позиция на раздаче.
Это был Александр Генис. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа нашей программы – это проект мирового соглашения между бывшими супругами, гражданами России и Франции, оспаривающими право на воспитание дочери 3-летней Лизы Андрея. Этот проект подготовлен их адвокатами. Будут и другие интересные темы. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах
9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».